Вторая и третья главы книги Откровения содержат в себе семь посланий семи церквам, находящимся в Малой Азии. При разборе этих посланий и вообще книги Откровения мы должны в первую очередь отметить, что в этой книге, как в никакой другой части Библии, употребляются эмблемы, символы и вообще иносказательные слова и выражения, значение которых можно найти в самой Библии. Беря этого внимание, многое, что на первый взгляд кажется непонятным и загадочным, выясняется, когда мы начнем сравнивать одно место Писания с другим. Хорошим примером нам послужит первый же стих разбираемого нами послания к Ефесской церкви. Это вторая глава, стих 1. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семь золотых светильников». Какое значение имеет здесь семь звезд и семь золотых светильников? Откройте ваши Библии к первой главе этой же книги Откровения, и в последнем стихе вы найдете ответ. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд — суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, — суть семь церквей». Все стало ясно теперь. Звезды — это ангелы церквей, а золотые светильники — церкви. Теперь следует выяснить, кто были эти ангелы. Каждая церковь имела своего ангела, и эти послания были им адресованы. По самому контексту мы обязаны заключить, что тут речь идет не о невидимых небесных существах. Несмыслимо ведь писать письма духовным существам. И дальше заметьте, что некоторых из них Господь обличает и упрекает, а других же хвалит. И небесным ангелам, притом не свойственны такие черты, как, например, слепота, нагота и беднота. Но тогда о каких же ангелах тут говорится? И в данном случае сравнение одного места Писания с другим поможет разрешить этот вопрос. В Ветхозаветной книге Малахии в 3 главе сказано: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною». Если вы теперь откроете 11 главу Евангелия от Матфея, то вы здесь найдете точную цитату из книги Малахии, и относятся эти слова к Иоанну Крестителю. «Он был этим ангелом». Греческое слово «ангелион» означает «весть, сообщение». А тот, кто несет весть, он в подлиннике назван «ангелос», то есть «вестник» или «посланник». Поэтому мы можем заключить, что ангел Эфесской церкви и других церквей был старшим пресвитером данной общины. А звезды говорят, что должность пресвитера – распространять свет Евангелия, почему эти ангелы также называются и звездами. Так что с первого же стиха мы видим, как книга Откровения большей частью передает свои истины символами и иносказательными выражениями. Дальше заметьте, что каждый из этих семи посланий начинается особым изображением или представлением Иисуса Христа, хозяина и главы церкви. Все они разные, и если тщательно исследовать каждый из них, то мы обнаружим, что представление Христа той или иной церкви соответствует ее состоянию, и выходит, что каждое такое изображение Иисуса Христа в начале послания делается как бы ключом, который раскрывает для нас общее положение и нужду церкви. Например, в данном случае Эфесской церкви Христос представлен держащим семь звезд в деснице своей и ходящим посреди семи золотых светильников. Это картина первосвященника, поправляющего светильник. Иначе говоря, он хозяин церкви, и виден он тут в роли администратора, управляющего делами церкви и распределяющего его служителями. Никто так хорошо не знает церковь, как сам хозяин ее. Он постоянно ходит посреди них, все видит и все ему известно. Ее дела, страдания, недостатки и грехи. Ничто не может ускользнуть от его, как пламень огненных очей. То, что никто из нас не заметил бы, он видит. И этот факт так ярко проиллюстрирован на примере Эфесской церкви. Из истории Эфесской церкви мы видим, как держащий семь звезд в деснице своей распределяет ее служителей. О, насколько привилегированы были верующие в Эфесе! Какие яркие звезды освещали эту церковь! Начиная с Акилы и Прескилы, потом позже Аполлос, а затем сам Павел. И ни в одном городе апостол Павел так долго не оставался, как в Эфесе, целых 3 года. Но администратор церкви, ее глава, послал им еще других ангелов. Молодой, чуткий и преданный сотрудник и духовный сын Павлу, Тимофей, тоже был поставлен Господом служить в Эфесской церкви. И, наконец, сам Иоанн стал ее пресвитером. Да, от такой церкви следовало бы ожидать многое. И действительно, судя по внешнему, как будто не было никаких недостатков. Все было примерно. Незаметно ни малейшего упущения, без всякого уклона от прямой линии евангельского учения. Ни один человек, смотря на эту церковь после 40 лет ее основания, не мог бы обнаружить в ней какой-нибудь недостаток. Кто бы сегодня не гордился такой церковью? Послушайте, что говорит Христос о ней, ходящий посреди 7 золотых светильников. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал». И дальше в 6 стихе он говорит: «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу». Эфесская церковь была богата добрыми делами. Но больше того, Господь говорит: «Знаю труд твой». Это больше, чем дела. Слово «труд» в подлиннике значит, что при исполнении его человек испытывает боль и страдания. Иначе говоря, с ним связана стоимость. «Дорогие мои, если мое служение Богу мне ничего не стоит, я ничем не пожертвовал, чтобы служить Ему, тогда я ничего не знаю о труде». В том смысле, в котором это слово употребляется в нашем тексте. Труд верующих в Эфесе стоил им и дорого стоил страданием и преследованием за истину. «Знаю твое терпение». Дважды Спаситель хвалит их за терпение. Волны преследований грозили утопить ее, но эта церковь несла с необыкновенной выносливостью поношение за имя Христово. Все они перенесли без ропота и не изнемогали. Дальше Христос говорит: «Знаю, что ты не можешь сносить развратных». В этой церкви не было никакого компромисса с грехом, миром и дьяволом. В ней была дисциплина, грех ни под каким видом не был одобрен в Эфесской церкви. «И тех ты испытал», — дальше говорит Иисус, — «которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Да, церковь прилежно сохраняла чистоту евангельского учения. Она дисциплинировала не только рядовых членов, но и так называемых апостолов, учение которых не согласовалось со Словом Божьим. Но заметьте еще одну похвалу Христа. «То в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу». Есть разные мнения о том, какое это было лжеучение николаитов. О нем опять упоминается в послании к Пергамской церкви. Вкратце мы можем сказать, что это была ересь, которая учила, что если человек принял благодать Божию, то неважно, как он после этого поступает. Павел в 6 главе послания к римлянам затрагивает это учение, когда он говорит: «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? Никак!» — отвечает Павел. А Христос говорит: «Ненавижу дела николаитов». Как было бы чудно, если бы Христу больше ничего не нужно было бы сказать этой церкви. Ведь сказано достаточно, не правда ли? Но, увы, перед тем, как закончить свое послание, Христос говорит: Вспомни, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Как так? Зачем каяться? Что случилось? Разве было найдено какое-то скрытое преступление? Человек его не обнаружил, дорогие мои, но тот, чьи очи, как пламень огненные, нашел потаенный грех. Ты оставил первую любовь твою. Но кто-то спросит, разве это такая роковая ошибка? Разве можно назвать преступлением потери первой любви? Во-первых, заметьте, что тут не сказано, что церковь потеряла свою первую любовь. Она ее оставила, она ее покинула сознательно, и в этом она совершила величайшее злодеяние. Как необходимо, дорогие мои, понять, какая это первая любовь, которую они оставили? Это очень важно знать, ибо ничто другое не удовлетворит Спасителя, как эта первая любовь. Возлюбленные, это главное, чего Он ищет, и насколько серьезно отсутствие этой любви в чаде Божьем мы видим из 5 стиха, где сказано: «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Христос говорит, что это есть падение – оставить первую любовь. Дорогие мои, в этой церкви не было явного преступления, одобрения зла, уклона с чистого евангельского учения. Она была активна, агрессивна и с большим мужеством переносила сильные преследования. Но, увы, церковь больше не любила Иисуса так, как она его любила вначале. Этот грех в очах Господа был таким великим преступлением, что Он называет его падением. «Вспомни, — говорит Он, — вспомни, как ты любила меня впервые, и сравни, любишь ли ты меня так сейчас?» И что же это за любовь? Это первая любовь? Ответ мы найдем опять-таки в Библии. Когда Павел несколько лет до этого писал Ефесянам, он уподобил Христа и церковь невесте и жениху. «Мужья, любите своих жен, — говорит он, — как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». И выше он говорит: «Как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». В Ветхом Завете мы имеем то же сравнение. Так говорит Господь: «Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». Это первая любовь не поддается анализу. Она готова на все, ни с чем не считается. Если нужно, она и жизнь свою положит за любимого. Она проста и чиста, как апостол Павел пишет Коринфянам: «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Отсутствие этой простой, преданной любви, обручение Христу, и было то главное, что Спаситель не нашел в Ефесской церкви. На вид все было как будто в порядке: и дела, и труд, и терпение. В своем послании к Фессалоникийской церкви апостол Павел тоже вспоминает о их делах, о труде и терпении. Верующие в Фессалониках имели дела, труд и терпение, как имела Ефесская церковь. Но заметьте разницу. Эта церковь пламенела любовью к своему Спасителю. Первая любовь мотивировала их дела и труд и терпение. И вот тут вся разница. Поэтому он пишет им: «Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения, упования на Господа нашего Иисуса Христа». Вы заметили разницу? Верующие в Ефесе имели дела, имели труд и имели терпение. Но отсутствовали главное – вера, любовь и надежда. Да, дорогие мои, когда нет первой любви к Спасителю, тогда остаются только дела без веры, труд без любви и терпение без упования. Остается только форма, внешняя оболочка, обряд без жизни, смысла и цели. «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела», — говорит Христос. «А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Коротко сказано: «Вспомни, покайся и повтори». Ты должна вернуться к началу, вспомнить ту первую любовь, которая горела в твоем сердце, когда тебе и в голову не приходило говорить о какой-то жертвенности. Да, тогда ты была готова покинуть и отца, и мать, и жену, и детей, и братьев, и сестер, и саму жизнь ты бы с радостью положила на алтарь. Вспомни, вспомни, позволь Духу Святому напомнить тебе те дни твоей первой любви. И затем он говорит: «Покайся». Это значит сделать полный поворот в противоположную сторону. Сейчас ты идешь на гибель. Немедленно вернись обратно на ту высоту любви, с которой ты не спала. Ты говоришь: «Я не могу». Господь поможет. Ты должен сделать первый шаг, сказать: «Встану, пойду к любимому моему». И тогда ты обнаружишь, что он уже там, с открытыми объятиями ждет тебя. Но покайся, а если нет, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его. В подлиннике нет слова «скоро». Господь долготерпелив. Он не скор на осуждение. Он дает нам время покаяться. Но, дорогие мои, кто знает предел его терпения? Как неразумно откладывать столь важные решения? В этом оказалось безумие пяти дев, не купивших масла. Христос говорит: «Если не покаешься, я сдвину светильник твой». Сегодня Господь ставит каждому из нас тот самый вопрос, который Он поставил Петру, когда Петр обнаружил, что он этой любви не имел. «Любишь ли ты меня? Иван, Ольга, Павел, Алеша, Ярл, любишь ли ты меня?» И как скоро мы ему скажем от всего сердца искренно: «Ты все знаешь, ты знаешь, Господи, что я люблю тебя», тогда он скажет: «Паси овец моих». Дела без веры, труд без любви, терпение без надежды ничего не стоят. Но дела веры, труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа самые драгоценные в его очах. Вспомни, покайся и повтори. Пусть сам Дух Святой поможет нам это сделать сейчас, пока не поздно, пока светильник еще не сдвинут с его места.